поскольку большинство девочек уткнулись в свои тарелки, рассмотреть их лица было нелегко. Я заметила, что за едой они продолжают быстро переговариваться, едва шевеля уголками ртов, отчего мне сложно было прочитать по губам, умение которым я обладаю. Кроме того, мне не хотелось рассматривать их открыто. Не требовалось особенной сообразительности, чтобы догадаться, какую сенсационную новость они обсуждают. В воздухе повис возбужденный гул. Девочка постарше, сидевшая через два стола от меня, локтем толкнула свою соседку и указала подбородком на меня. Когда они обе увидели, что я их заметила, они быстро отвернулись. Преподавательский состав, куда входили только женщины, сидел на возвышении в дальнем конце зала, взирая на пасущихся девиц. В центре главного стола восседала мисс Фолторн. Склонив голову и сдвинув брови, она разговаривала с моложавой женщиной с прилизанными и короткими черными волосами. Порой случаются редкие и бесценные моменты, когда ты не знаешь ни одного из присутствующих и можешь изучать без предупреждения или почти без предубеждения. Не зная даже их имена, можно создать мнение, основываясь исключительно на наблюдениях и ощущениях. С первого взгляда можно было сказать, что все преподавательницы женской академии мисс Бодикот адски серьезны. Ни капли фривольности, ни смеха, ни губной помады. Даже за едой они тихо переговаривались между собой с серьезностью суровых судей, несущих на своих плечах бремя правосудия. Может ли кто-то из них оказаться убийцей? В качестве простого упражнения я попыталась угадать, какие предметы они преподают. Женщина с короткими седыми волосами, сидящая в дальней правой части стола, почти наверняка преподавательница французского. Ее рот с приподнятыми уголками, напоминающий лук Купидона, этот особенный легкий изгиб ноздрей, выдают человека, который говорит по-французски с колыбели. Ни одна англичанка не в состоянии так складывать губы во время разговора. Мне это стало известно в ходе наблюдений за мисс Леннокс. Шанталь Леннокс, живущий по соседству с домом викария в Бишоплейсе. Муж Норман привез ее в Англию в качестве своего рода военного трофея. Она жила на Монмартре и произносила это название в нос. Рядом с ней сидела женщина с высокими скулами и рубленными чертами лица. Ее окружала аура одиночества, и казалось, будто она существует в своем отдельном мире под невидимым стеклянным колпаком. Печальная, подумала я, одинокая и непопулярная. Если судить по ее лицу, я первым делом подумала, что это Милдред Баннерман, оправданная мужа-убийца. Полезное слово, означающее «убийца мужа», которому меня научила Даффи. Но нет. Только вчера я видела школьную фотографию мисс Баннерман в галерее выпускниц. Не могла она постареть и превратиться в такую гарпию. Мои глаза двигались вдоль стола и справа от мисс Фолторн наткнулись на милое личико эльфа, самая молодая преподавательница в академии. Это же она? Та девушка с фотографии. Она казалась не намного старше сестрицы Фелли, которой всего 18. Должно быть, она выглядит моложе своих лет, подумала я. Не желая выдавать свой интерес, я наблюдала за ней уголком глаза, ликуя при мысли, что завтракаю вместе с убийцей. Милдред Баннерман, наконец-то. Остальные не представляли собой ничего особенного. Заурядный набор носов и подбородков, глаз и ушей. «Добро пожаловать в Боц», — раздался голос над моим ухом. Это оказалась та самая девочка, с которой я обменялась рукопожатием на лестнице. «Ван Арк», — представилась она. «Мы уже знакомы. Я буду за тобой немножко присматривать поначалу. Я староста». Она неторопливо осмотрела зал, словно высматривая хищников. Удовлетворившись тем, что сейчас мы в безопасности, она снова обратила внимание на меня. «Скажи-ка, у тебя случайно нет сигаретки?» «Нет», — ответила я, — «не курю». «А вам разрешают? Здесь?» Ван Арк хмыкнула. «Конечно нет. Мы прячемся в гальюне на третьем этаже». «Не поняла». «Гальюн, нужник, сортир, белый друг». «Параша», — добавила я. «Параша! Хорошее словечко!» — воскликнула она, подавившись кашей. Ван Арк сотряс спазматический кашель, и ее лицо покраснело. Руки взлетели к горлу, дыхание превратилось в хрипящее бульканье. Я тут же поняла, что липкий комок каши перекрыл дыхательное горло Ван Арк, и что она в опасности. Ее лицо уже начало темнеть. Я вскочила на ноги и изо всех сил заколотила ее по спине, сначала ладонью, потом кулаками. Нельзя было не заметить, что все окружающие, даже преподаватели, примерзли к своим стульям. Кроме меня никто не шевелился, в зале воцарилось молчание. Неожиданно Ван Арк выкашляла отвратительный комок каши, и он с шумом плюхнулся на пол. «Ты в порядке?» — спросила я. Она всасывала воздух огромными жадными глотками, цвет ее лица прояснялся с каждой секундой. Ван Арк скорчила гримаску. «Нет», — прокаркала она, — «но я справлюсь. Таков обычай. Старостам не позволено болеть». Я уставилась на нее неверящими глазами. «Это шутка? Если мы хотя бы насморк подцепим, с нас шкуру сдерут!» Она увидела, что я ей не поверила. «Это правда», — прошептала она, — «у них есть скотобойня. За шкафом в лазарете есть потайная дверца. И там с потолка свисают окровавленные крюки», — включилась я в игру. «Рыбак рыбака видит издалека. У нас с Ван Арк намного больше общего, чем я могла подумать». «Именно», — ответила она, — «мясные крюки и подставки с мясницкими ножами. А цыплятам они скармливают солому. Или то, что у них остается от приготовления каши», — добавила я, засовывая в рот полную ложку варева и с наслаждением его пережевывая. Ван Арк втянула воздух, и ее глаза стали большими, как блюдца. «О», — сказала она, — «как омерзительно!» И я поняла, что произвела на нее впечатление. Тут Ван Арк схватила салфетку и начала утирать мне губы, как будто я измазалась кашей. «Шш», — сказала она, прикрывая рот и делая вид, что покашливает. «Дрюс наблюдает за нами. Она умеет читать по губам». Как не хотелось мне похвастаться моими собственными достижениями на этой ниве, я быстро приняла решение придержать пару трюков при себе. Иногда молчание — это золото. Через два стола от нас крупная девица, та самая, которая толкала соседку локтем, должно быть, это и есть Дрюс, открыто пялилась на нас. Во всем зале на нас смотрела только она. Все остальные старательно отводили глаза, как всегда делают протестанты, когда сталкиваются с коллективным замешательством. Я заметила эту черту еще в детстве, и, как мне кажется, она связана с известной страусиной реакцией. Католики, наоборот, расталкивали бы других, чтобы оказаться в первых рядах. «Пойдем-ка отсюда», — предложила Ван Арк. «Мне нужен глоток свежего воздуха, давай. У нас есть еще несколько минут до следующего звонка». Когда мы отодвинули стулья, я намеренно повернулась в сторону Дрюс и, делая вид, что разговариваю с Ван Арк, четко проартикулировала слово «прелюбодейка». Это мое любимое слово из Шекспира. Не такое длинное, как